Шеф откинулся в кресло и некоторое время молчал, еще сильнее свистя грудью и совсем уже оскалившись. «Мы боремся с гангстерами, с рэкетирами, с хулиганами. Это все знают, это хорошо, это нужно. Но опасность номер один — это не они, Воронин. Во-первых, существует здесь такое явление природы, именуется антигород. Слыхали? Нет, не слыхали, и правильно. Не должны были слышать. И чтобы никто от вас этого не слышал. Служебная тайна с двумя нулями. Антигород. Есть сведения, что к северу существуют какие-то поселения. Одно, два, несколько — неизвестно. А им о нас все известно. Возможно, нашествие, Воронин. Очень опасно. Конец нашему городу, конец эксперименту. Имеет место шпионаж. Имеют место попытки саботажа, диверсии. Распространение панических и порочащих слухов. Ситуация понятна, Воронин? Вижу, понятно. Далее. Здесь, в самом городе, рядом с нами, среди нас, живут люди, прибывшие сюда не ради эксперимента. По другим, более или менее корыстным мотивам. Нигилисты, внутренние затворники, изверившиеся элементы, анархисты. Активных среди них мало, но даже пассивные представляют опасность. Подрыв морали, разрушение идеалов, попытки настраивать одни слои населения против других, разрушающий скептицизм. Пример. Ваш хороший знакомый, некий Кацман. Андрей вздрогнул. Шеф тяжело взглянул на него сквозь припухшие веки, помолчал и повторил. Иосиф Кацман. Любопытный человек. Есть сведения, что часто удаляется в сторону севера. Пребывает там некоторое время и возвращается обратно. При этом манкирует своими прямыми обязанностями. Но это уже нас не касается. Далее. Разговоры. Это вам должно быть известно. Андрей невольно кивнул и тут же, спохватившись, сделал каменное лицо. Дальше самое важное для вас. Замечен вблизи здания дважды. Один раз видели, как он оттуда выходил. Полагаю, я привел хороший пример и удачно связал его с делом о здании. Этим делом необходимо заняться, Воронин. Это дело, Воронин, я сейчас никому не могу поручить. Есть люди в такой же степени верные, как и вы, и гораздо более толковые. Но они заняты. Все. Все до одного. И выше головы. Так что форсируйте дело о здании, Воронин. От остальных дел я вас постараюсь избавить. Завтра в 16:00 явитесь ко мне и доложите ваш план. Идите. Андрей поднялся. Да, совет. Советую вам обратить внимание на дело о падающих звездах. Настоятельно. Может быть, связь. Это дело ведет сейчас Чачуа. Зайдите к нему, ознакомьтесь, посоветуйтесь. Андрей неловко поклонился и направился к выходу. «Еще одно», — сказал шеф, и Андрей остановился у самой двери. «Имейте в виду, делом о здании специально интересуется главный прокурор. Специально. Так что кроме вас этим занимается и будет заниматься еще кто-то из прокуратуры. Постарайтесь обойтись без упущений, связанных с вашими личными склонностями или наоборот. Идите, Воронин». Андрей прикрыл за собой дверь и прислонился к стене. Внутри себя он ощущал какую-то неясную пустоту, неопределенность какую-то. Он ожидал втыка, шершавого начальственного фитиля, может быть, даже увольнения или перевода в полицию. Вместо этого его вроде бы даже похвалили, выделили из прочих, доверили дело, которое считается первостепенно важным. Всего год назад, когда он был еще мусорщиком, служебный втык бросил бы его в пучину горести, а ответственное поручение вознесло бы на вершину ликования и горячечного энтузиазма. А сейчас внутри стояли какие-то неопределенные сумерки, и он осторожно пытался разобраться в себе, а заодно нащупать те неизбежные осложнения и неудобства, которые, конечно же, должны были возникнуть в этой новой ситуации. Изя Кацман. Болтун, трепло. Язык нехороший, ядовитый, циник. И в то же время никуда не денешься. Бессребреник, добряк. Совершенно до глупости бескорыстный и даже житейски беспомощный. И дело о здании. И антигород. Черт. Ладно, разберемся. Он вернулся в свой кабинет и с некоторым недоумением обнаружил там Фрица. Фриц сидел за его столом, курил его сигареты и внимательно перелистывал его дела, извлеченные из его сейфа. «Ну что, получил на полную катушку?» — осведомился он, поднимая глаза на Андрея. Андрей, не отвечая, взял сигарету, закурил и несколько раз сильно затянулся. Потом он огляделся, где бы сесть, и увидел пустой табурет. «Слушай, а этот где?» «В яме», — ответил Фриц пренебрежительно. «Отправил его на ночь в яму. Велел не давать жрать, пить и курить». Раскололся он, как миленький, полное признание, и еще двоих назвал, о ком мы не знали. Но напоследок надобно проучить слизняка. «Протокол я тебе...» Он перебросил с места на место несколько папок. «Протокол я подшил, сам найдешь. Завтра можешь передавать в прокуратуру. Там он сообщил кое-что любопытное. Когда-нибудь пригодится». Андрей курил и смотрел на это длинное холеное лицо, на быстрые водянистые глаза, невольно любовался уверенными движениями больших, истинно мужских рук. Фриц вырос за последнее время. В нем уже ничего почти не осталось от надутого молодого унтера. Туповатая наглость сменилась направленной уверенностью. Он уже больше не обижался на шутки, не каменел лицом и вообще не вел себя как осел. Одно время он зачастил было к Сельме, потом у них получился какой-то там скандальчик, да и Андрей сказал ему несколько слов. И Фриц спокойно отошел. «Ты чего на меня уставился?» С доброжелательным интересом осведомился Фриц. «Все не можешь опомниться от клестира?» «Ничего, дружище, клестир начальника — именины сердца для подчиненного». «Слушай-ка», — сказал Андрей, — «зачем это ты развел тут оперетту? Гиммлер, гестапо? Что это за новости в следственной практике?»
«Оперетту?»
— Фриц вздернул правую бровь. «Это, дружище, действует как выстрел». Он захлопнул раскрытое дело и вылез из-за стола. «Я удивляюсь, почему ты до этого не допер. Уверяю тебя, если бы ты сказал ему, что работал в ЧК или в ГПУ, да еще пощелкал бы у него перед носом туалетными ножницами, он бы тут тебе сапоги целовал. Знаешь, я отобрал у тебя несколько дел, а то тут такой завал, что ты и за год не раскопаешь. Так я их у тебя заберу, а потом сочтемся как-нибудь». Андрей с благодарностью посмотрел на него, и Фриц дружески подмигнул ему в ответ. «Дельный парень Фриц и хороший товарищ. Что ж, может быть, так и нужно работать. Какого черта церемониться с этой швалью? И в самом же деле, их там, на Западе, запугали полуподвалами ЧК до полусмерти. А с такой грязной падалью, как этот копчик, все средства хороши». «Ну, вопросы есть?» — спросил Фриц. «Нет, тогда я пошел. Он забрал папки под мышку и выбрался из-за стола.
«Да», — спохватился Андрей. «Слушай, а ты дело о здании случайно не забрал? Ты его оставь».
«Дело о здании? Голубчик мой, альтруизм так далеко не распространяется. Дело о здании ты уж сам как-нибудь».
«Угу», — сказал Андрей с угрюмой решительностью.
«Сам».
«Между прочим», — вспомнил он, — «что это за дело о падающих звездах? Название знакомое, а в чем там суть? Что это за звезды такие? Не помню».
Фриц наморщил лоб, потом с любопытством взглянул на Андрея.
«Есть такое дело», — произнес он. «Неужели тебе его поручили?»
«Тогда ты попал. Оно же у Чачуа. Совершенная безнадюга».
«Нет», — со вздохом сказал Андрей. «Никто мне его не поручал. Просто шеф рекомендовал ознакомиться. Это серия каких-то ритуальных убийств или нет?»
«Да нет, не совсем так. Хотя, может быть, и так. Это дело, дружище, тянется уже несколько лет. Под стеной находят время от времени людей, разбившихся вдребезги, явно упавших со стены, с большой высоты».
«То есть как это со стены?» — удивился Андрей. «Разве на нее можно взобраться? Она же гладкая, и зачем? У нее и верха-то не видно».
«В том-то и дело. Сначала была идея, что там, наверху, тоже есть город, вроде нашего. И сбрасывают этих людей к нам с ихнего обрыва. Ну, как у нас можно сбросить в пропасть?» Но потом раза два удалось опознать трупы. Оказалось, наши, местные жители. Как они туда забрались, совершенно непонятно. Пока остается только предполагать, что это какие-то отчаянные скалолазы пытались выбраться из города наверх. Но с другой стороны... В общем, дело это какое-то темное, мертвое дело. Если хочешь знать мое мнение. Ну ладно, мне пора.
Спасибо. Счастливо, — сказал Андрей, и Фриц ушел.
Андрей переместился в свое кресло, убрал все папки, кроме дела о здании, в сейф, и посидел немного, подперев голову руками. Потом снял телефонную трубку, набрал номер и стал ждать. К телефону, как всегда, долго никто не подходил. Потом трубку сняли, и басистый, явно нетрезвый мужской голос осведомился.
«Халло!»
Андрей молчал, прижимая трубку к уху.
«Халло! Халло!»
Рычал пьяный голос, потом замолчал, и было слышно только тяжелое дыхание и отдаленный голос Сельмы, выводивший жалобную песенку, завезенной сюда дядей Юрой. «Вставай, вставай, Катя, корабли стоять, два корабля синих, один голубой». Андрей повесил трубку, похряхтел, растирая щеки, пробормотал с горечью: «Шлюха паршивая, неисправимая», и раскрыл папку. Дело о здании было начато еще в те времена, когда Андрей был мусорщиком и знать ничего не знал о мрачных кулисах города. В 16-м, 18-м и 32-м участках начали вдруг систематически пропадать люди. Пропадали они совершенно бесследно, и не было в этих исчезновениях никакой системы, никакого смысла, никакой закономерности. Олле Свенсон, 43 лет, рабочий бумажной фабрики. Вышел вечером за хлебом и не вернулся. В хлебной лавке не появлялся. Стефан Цибульский, 25 лет, полицейский. Ночью исчез с поста на углу Главной и Алмазного. Найдена его портупея. И все, больше никаких следов. Моника Лерье, 55 лет, швея. Вывела на прогулку перед сном своего шпица. Шпиц вернулся здоровый и веселый, а швея исчезла. И так далее, и так далее. Всего более 40 исчезновений.
довольно быстро обнаружились свидетели, которые утверждали, что накануне исчезновения пропавшие люди заходили в некий дом, по описаниям, вроде один и тот же. Но странность заключалась в том, что относительно местоположения этого дома разные свидетели давали разные показания. Иосиф Гумбольдт, 63 лет, парикмахер. На глазах у лично знавшего его Лео Палтуса вошел в трехэтажное красного кирпича здание на углу второй правой и серокаменного переулка. И с тех пор Иосифа Гумбольдта не видел никто. Некий Теодор Бух показал, что исчезнувший впоследствии Семен Захатько, 32 лет, фермер, вошел в точно такое же по описанию здание, но уже на третьей левой улице, неподалеку от костела. Давид Мкрчан рассказал, как встретил в глинобитном переулке своего давнего приятеля по работе Рэя Додда, 41 года, ассенизатора. Они постояли, болтая об урожае, семейных делах и прочих нейтральных вещах, а затем Рэй Додд сказал: «Погоди минутку, мне нужно зайти в одно место, я постараюсь быстро. А если через 5 минут не выйду, ты иди, значит, я задержался». Он вошел в какое-то здание красного кирпича с окнами, замазанными мелом. Мкрчан ждал его четверть часа, не дождался и пошел своей дорогой. Что же касается Рэя Додда, то он исчез бесследно и навсегда. Красный кирпичный дом фигурировал в показаниях всех свидетелей. Одни утверждали, что он трехэтажный, другие, что четырех. Одни обратили внимание на окна, замазанные мелом, другие — на окна, забранные решетками. И не было двух свидетелей, которые указали бы одно и то же место его расположения. По городу поползли слухи. В очередях за молоком, в парикмахерских, в локалях зловещим шепотом передавались из уст в уста новенькая, с иголочки, легенда о страшном красном здании, которое само собой бродит по городу, пристраивается где-нибудь между обычными домами и, жутко приоткрыв пасти дверей, притаившись, ждет неосторожных. Появились друзья родственников знакомых, которым удалось спастись, вырваться из ненасытной кирпичной утробы. Они рассказывали ужасные вещи и в доказательство предъявляли шрамы и переломы, полученные в прыжках со второго, третьего и даже четвертого этажей. Согласно всем этим слухам и легендам, дом внутри был пуст, там не подстерегали вас ни грабители, ни маньяки-садисты, ни кровососущие мохнатые твари. Но каменные кишки коридоров вдруг сжимались и норовили расплющить жертву. Под ногами распахивались черные провалы люков, дышащие ледяным кладбищенским зловонием. Неведомые силы гнали человека по мрачным сужающимся ходам и тоннелям до тех пор, пока он не застревал, забивал себя в последнюю каменную щель. А в пустых комнатах с ободранными обоями, среди осыпавшихся с потолка пластов штукатурки, жутко догнивали раскрошенные кости, торчащие из-под заскорузлого от крови тряпья.